делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени. Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Бучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
Добрый день, друзья. Здравствуйте. Это радио команда и это хоккейный аппетит. 12 мая на календаре. Понедельник. Закончились все вот эти длинные майские праздники, так что все, друзья, снова как-то надо привыкать к рабочему ритму, и следующая такая более-менее длинная пауза, ну, у кого не наступает отпуск вот где-то сейчас, да, следующая более-менее длинная пауза только в июне, когда там, по-моему, 4, что ли, снова выходных, или ну, что-то около того, когда там в районе 12 июня, в общем-то, будет возможность снова как-то вот так вот вдохнуть в воздух лета, какого-нибудь там озера или еще какого-нибудь курортного места. Ну, а сейчас все, понедельник, пятница, поехали, рабочие дни, все, в общем-то, в таком режиме. Ну и хоккейный аппетит у нас продолжается с 12 часов дня по часу. Мы здесь в студии радио команды Андрей Юртаев и Владимир Гучик. У нас чемпионат мира, естественно, начался в разгаре этот турнир. Ну и продолжается у нас плей-офф Национальной хоккейной лиги. Все это мы вместе с вами обсуждаем. Заходите, группа ВКонтакте, радио команда и тема обсуждения хоккейный аппетит. Давайте общаться. Давайте обсуждать. Ну, собственно, у нас вот чемпионат мира, да, одна из, ну, не одна из, а главная, наверное, тема вот всего последнего времени. Так что о ней мы и говорим большую часть времени. Ну и вот, поскольку чемпионат начался как раз 9 числа, то есть это 3 выходных дня, и, соответственно, я думаю, что кто-то там не уезжал куда-то особо на какие-то природы всяческие, да, то имел возможность эти 3 дня чемпионат мира смотреть, делать какие-то выводы, чему-то удивляться, чего-то, может быть, разочаровываться. Так что я думаю, что тут как раз можно и поговорить о том, что за все 3 дня стало каким-то, может быть, наибольшим удивлением или наибольшей какой-то неожиданностью или разочарованием из того, что мы увидели в Минске на чемпионате мира. Так что вот, Владимир, я вот как раз к тебе и обращаюсь с этим вопросом. 3 дня идет чемпионат мира, так вот не вдаваясь в подробности, может быть, о российской сборной или какой-то еще, вот какие в целом впечатления от того, что на старте турнир произошло?
Ну, меня разочаровывает, добрый день, во-первых, откровенно меня разочаровывает пока игра финнов. Mm-hmm. Сборной Финляндии. Тут даже дело не в том, что финны проиграли 2 матча на старте чемпионата, а дело в том, что финны, ну, откровенно слабо вообще выглядят в общем и целом. И если бы там не приличное большинство, и то это приличное большинство получается из-за того, что в этом большинстве собраны просто на данный момент сильнейшие игроки сборной Финляндии, я вообще не знаю, что бы было и с латышами, там однозначно они бы не проиграли с разницей в одну шайбу. Ну а вчерашний матч против сборной России, ну, вот как-то вот, честно говоря, все ожидали, может быть, такого, знаешь, реванша в такой супер борьбе, не знаю, там, а на самом деле получилось все довольно так буднично. Россияне абсолютно по делу выиграли этот матч. Вот именно сборная Финляндии, я могу сказать, что там сильно я удивился там поражению канадцев от сборной Франции. Ну, проиграли по булитам. Канадцы традиционно вкатываются довольно сложно, и понятно было еще в тот день, что списывать вот так вот канадцев после одного матча со счетов неправильно. То же самое, что и короновать сборную России там после победы над швейцарцами со счетом 5-0. Так что чемпионат мира продолжается, и понятно, что эти команды будут в четвертьфинале, а вот там уже будет интересно, и там посмотрим, кто чего стоит на этом чемпионате мира. Только после четвертьфинала можно, наверное, будет уже какие-то там выводы делать относительно того, кто там и на что претендует.
А вот ты сказал о реванше, то есть у тебя тоже в голове сидела мысль о том, что матч России и Финляндии это должно восприниматься как
да нет, реванш. Я наверное больше вот да, скорее да, ты прав, я скорее больше подвергся вот этому вот мнению, потому что ну понятное дело, что во-первых это и турниры разного масштаба. Плюс ко всему...
Мы имеем в виду Олимпиаду, да? Потому что ведь, а вот мне все время тоже было интересно, за что реванш-то? За поражение на Евротуре, на Олимпиаде?
Ну, Зарок сказал, да, за поражение. Зарок тоже, кстати, говорил по поводу реванша, да, но он говорил только относительно Евротура. Ну, все равно, наверное, большинство болельщиков все-таки воспринимали эту встречу, как вот мы сейчас им все-таки ответим. Но на чемпионате мира мы уже давно всем мстим за поражение на Олимпиаде. Канадцев-то вот обыгрываем вообще без вариантов на этом турнире, да, там...
Чемпионат мира как раз вот предыдущий олимпийский, когда в 2010 году мы проиграли в Ванкувере, да?
Да,
и потом в четвертьфинале обыграли их 5-2, по-моему, да? И тоже вроде как реванш, хотя ну совершенно там, у Канады был один человек из олимпийского состава.
Да, Кори Перри. И на следующий год тоже сборная России, в принципе, их обыграла, поэтому я скорее, ну, не совсем точно, но просто я говорю, что в сердцах, в общем-то, жило это, и перед началом этого матча, наверное, ну не было тех, кто не вспоминал вообще о поражении вот несколько месяцев назад в феврале. Ну, конечно, воспринимать это как реванш. Приятное событие, что сборная России главное победила, и просто вот эта команда пока радует. Вот то, как она выглядит своим движением. Да, есть моменты, над которыми, конечно, команде придется работать. Все-таки это новый коллектив, но это такая тренерская команда, и все-таки Знарок, мне кажется, что вот за эти месяцы, да, даже меньше там, наверное, месяца прошло, сумел вот сделать из этой команд просто боеспособную единицу. Как оно будет дальше, ну, мы посмотрим. Сложно пока говорить, но вот пока можно радоваться вот по итогам этих двух матчей. 6 очков и довольно приятная глазу игра в исполнении сборной России.
Мне вообще кажется, что, ну, возвращаясь снова к теме реванша, мне кажется, что это вот некая собственная попытка придать значимости. Ну, мы все понимаем, что это чемпионат мира в Олимпийский год. То есть это чемпионат мира. Ну, вот снова вот много было вопросов, таких вот обсуждений. Там, в частности, там ветераны у нас некоторые традиционно выступали снова с такой вот риторикой в духе: а с чего это у нас вдруг уже победа на чемпионате мира стала не важна? И там с каких пор мы стали чемпионат мира считать второстепенным турниром? Ну, вот, видимо, с тех пор, когда на чемпионат мира не приезжают вот сильнейшие игроки реально. Вот как с тех пор, то есть, ну как с 98-го года, да, получается, как вот чемпионат мира перестал быть, как все сильнейшие стали приезжать на Олимпиаду, чемпионат мира перестал быть соревнованием сильнейших хоккеистов реально. Поэтому да, ты чемпион мира, но в любом случае это такой, скажем, титул второго уровня после олимпийского, если сравнивать его с олимпийским чемпионством. Вот, и поэтому очевидно же, что ну, у сборной Финляндии там два человека из национальной хоккейной лиги, два. Это Пекка Рина, вратарь, и то, который не играл вчера, и Йокинен старший,
да, который вот не играл на Олимпиаде, да, или был,
да, вот, и мы сравниваем вот эту, опять же, команду, вроде как некий реванш, хотя, ну сколько, ну там были, да, были КХЛовцы, да, но это очевидно, что команда-то довольно сильно изменилось, несмотря на вот то количество игроков, которые там вроде бы было. Так что, не знаю, мне кажется, что это вот такое вот наше вот собственное, да, наше вот российское, что нам надо как-то вот... если мы проиграем, условно говоря, да, то можно будет говорить, да, что это чемпионат мира, это так, какой-то турнир непонятный, мы тут проверяли новых игроков. Если мы выиграем, то все, это месть за Олимпиаду, за все остальное, за все, что можно. Поэтому как-то вот я так немного скептически отношусь к этим всем словам о том, что ну вот все, взяли реванш, месть. И там, ну и так далее, все, что так это произносится сейчас. Денис пишет нам ВКонтакте: добрый день вам, как вам Латвия, и почему в сборной Беларуси не заметен Джефф Плетт? Вот два вопроса. Ну, Латвия, в общем-то, Латвия очень симпатичная команда. Латвия, правда, симпатичная команда. И вот если мы говорим о Латвии, то здесь как раз, мне кажется, можно говорить о том, что это вот продолжение олимпийского турнира для латвийцев. финцев. То есть это та же команда.
Но без Озолинши. Я бы сказал,
да,
что все-таки.
Она это... без Озолинши, но тем не менее она вот не потеряла какой-то вот своей вот такой привлекательности. Потому что Латвия хоть и проиграла 4 матча из 5 на Олимпийских играх, они возвращались домой героями. Там, потому что были и совершенно фантастические матчи и с Канадой, да, и другие матчи. Они все, что проиграли, они проиграли, ну, настолько обидно, что, ну, было их, правда жалко. И вот мне кажется, что Латвия вот в таком же ключе играет и на чемпионате мира. То есть они совершенно не хуже играли сборной Финляндии и обыграли финнов со счетом 3-2. Ну, может быть, вот на следующий день против Германии уже, ну, вот не хватило просто, не знаю, сил и каких-то... Ну, понятно, что начало турнира, может быть, еще как-то о том, что силы кончились, рано говорить. Но, тем не менее, 2 дня подряд они играли, может быть, вот победа над Финляндией, это все равно ведь это такое довольно историческое событие для команды Латвии. Может быть, как-то вот это тоже эмоционально, там, ментально подействовало на сборную, и такого вроде бы более слабого соперника, как Германия, они обыграть не сумели. Хотя вот, судя по результатам, Германия-то вообще 2 матча выиграла, пусть один из них и не в основное время, а финны оба матча проиграли. И тут еще непонятно, кто сильнее вот в этой связке, например, Германия и Финляндия. Так что, может быть, и все здесь по рангу и расставлено, что Латвия обыграла более слабого, а проиграла более сильному. Вот. Но команда, в общем-то, это симпатичная. Не знаю, как вот у них там будет определяться с вратарями. Кто будет первым, мы помним совершенно фантастический матч Гудлевскиса на Олимпийских играх, который позволил ему... Вот, он сыграл вроде на Олимпиаде, а это, в общем-то, прямым текстом говорили в Тампе, что после такой игры в Сочи мы не можем не привлечь его в основу. Пусть там и в конце регулярного сезона, в не самых решающих матчах, но все равно он выходил и играл, и в плей-офф там даже вышел тоже на замену один раз. Вот, то есть... Ну, снова к вопросу, нужна Олимпиада или нет. Тут есть же представители клубов НХЛ, которые говорят, что у нас вот с травами люди возвращаются, кто нам это возместит? Ну, их можно понять в каком-то смысле. А вот в случае с Гудлевскисом и Тампой, то здесь наоборот произошло, да, что если бы не Олимпиада, может быть, и сидел бы дальше в Сиракьюзе у себя Кристерс, а тут вот получил шанс.
Ну, та же история и про Масальскиса. Если бы не Олимпиада, ну, может быть, у этого вратаря и не появился бы клуб по ходу сезона и не подписал бы контракт.
Там, ты знаешь, у него как-то клуб появился где-то вот перед Олимпиадой буквально там. Он где-то подписался, в Попорт он же подписался.
Ну, да, там, в общем.
То есть там за месяц где-то буквально, наверное, до Олимпийских игр, что ли, где-то вот так он.
Ну, а потом на Олимпиаде показал, что, в принципе, он способен играть дальше на хорошем уровне. Я бы просто сказал, что вот относительно сборных команд Латвии, Беларуси, да, всех команд второго эшелона, я сюда, в принципе, отношу и сборную Словакии, и даже сборную Швейцарии. Все-таки вот эта вот шестерка, есть шестерка, эта шестерка ставит перед собой довольно серьезные задачи, как правило, на Олимпиаде. Действительно, и для этих команд почетно выиграть этот турнир. То, как протекает в последнее время чемпионаты мира, ну, мы видим, что да, может быть, и чехи привозят, и финны, да и сборная России периодически собирают очень хороший состав, но вот как-то вот понимаешь, что здесь у них вот существует какое-то право наше, ну, в отличие, конечно, от сборной России, да, которая должна выиграть абсолютно все, но для сборных Латвии, сборных Беларуси, вот чемпионат мира, это вот единственная возможность вот что-то вот выиграть в этом отношении. Поэтому и составы очень всегда похожи, и будь то на Олимпиаде, будь то на чемпионате мира, тут даже дело не в том, что там не из кого выбирать. Есть, на самом деле, есть же там и внутренний чемпионат, какой-никакой, но он есть, и они могут приехать, и они могут себя там как-то показать. Но все-таки так вот еще въелось раньше, в том смысле, что вот этот турнир, это вот она, там, возможность себя проявить, возможность себя показать. И традиционно в Латвии, в Беларуси за чемпионатом мира смотрят очень внимательно, очень пристально и надеются на то, что вот они там способны что-то выиграть. То есть вот про них никто не говорит, что вот этот чемпионат мира, он абсолютно не нужен. Интерес всегда огромный, и здесь они стараются, конечно, себя проявить как нельзя лучше, потому что на Олимпиаде, ну, это уже совсем другой уровень и качество игры соперников.
Давайте прервемся ненадолго и потом продолжим дальше говорить о чемпионате мира.
Ты хочешь стать крутым комментатором? Ты уверен, что знаешь о спорте все? Ты выключаешь звук, когда смотришь телетрансляцию и готов освещать ход матча сам? Или хочешь научиться комментировать еще лучше? Овладей навыками самого интересного ремесла. Школа спортивного комментатора. Уроки и мастер-классы от мастеров жанра. Оставляй заявку по адресу команда@команда.ком. Команда настоящих специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Радиокоманда. Здесь любят спорт. Вы любите баскетбол в исполнении настоящих профессионалов? Вам не безразлична лучшая хоккейная лига мира? Слова «американский футбол» и «бейсбол» не вводят вас в ступор? А при упоминании NCAA вы не крутите пальцем у виска? Значит, вы по адресу. Программа «Из Америки с любовью». Лучшее радиошоу об американском спорте в мире. По будням. И пусть те, кто любит только сокер, отдохнут. О чем думают мужчины? О чем говорят, когда время к полуночи? Конечно, секс, автомобили, дорогие игрушки. Это все так. Но есть главная страсть. И эта страсть – футбол. Александр Покачуев и Денис Левко. Футбол ближе к полуночи. После 22 каждый вечер. Радио «Команда». Общайтесь с нами. Новый телефон прямого эфира. 8-499-705-99-38. Когда плавится жаркий лед, когда сетка ворот рвется от стремительно пущенной шайбы, когда на площадке кипят страсти, всегда нужен точный анализ, холодный разум и свежий взгляд. Все это предоставит вам наша команда. Наша команда. Команда профессионалов. Каждый день. Вбрасывание в центральной зоне ровно в полдень.
Радиокоманда, это Андрей Юртаев, Владимир Гучев, «Хоккейный аппетит». Всех приветствуем еще раз. Ну и продолжаем говорить о чемпионате мира по хоккею, который в Минске в эти дни проходит. Ну вот, в продолжении вот разговора о сборных Латвии и Белоруссии, все-таки, я думаю, это к тебе больше, да? Почему не заметен Джефф Плетт в сборной Белоруссии? У тебя есть какое-то мнение? Почему Андрей Степанов главная звезда сейчас?
Степанов, не знаю, может быть, там... Нет, ответ нет, но просто я хочу сказать, что Плетт на самом деле никогда не был игроком выдающимся. Это вот мое убеждение в этом отношении, и я не думал о том, что чемпионат мира сейчас стартует, и Плетт там в одиночку эту сборную потащит вперед. На самом деле, если брать там и техническую какую-то базу, да, и вообще мастерство игрока, то в этом составе есть побольше игроков, которые способны повести действительно эту команду за собой и должны были это сделать. В том числе братья Костейцыны, Горобовский, Калюжный. Но Плетт не на подхвате. Это игрок, который провел очень приличный сезон, в том числе и в Локомотиве. Вот для меня тоже откровение. Он молодец, заиграл, и это здорово. И приехал, в принципе, в неплохой форме. Но пока я бы не сказал, что не совсем заметен. То есть, бросает он, как всегда, прилично, там, поворотом соперника, может быть, не каждый бросок, он достаточно опасен, но это вот игра Плетта, он много бросает, он старается угрожать воротам с любой позиции. Я просто не понимаю, чего вот от, просто от игры Плетта ждали, то, что он будет...
короче, ваши ожидания.
Да, да, то есть...
ваши проблемы.
То, что он будет там забивать в каждом матче или будет за игру иметь по несколько опасных моментов, я считаю, что он играет пока на своем уровне, ровно как и сборная Беларуси на этом турнире. Победа над Казахстаном, это там подтверждение, потому что там уже была эйфория о том, что вот американцы привезли молодежную команду, сейчас обязательно прибьем тут американцев. Ну, вон оно что вышло. Приличное начало матча, но это вот бич вот этих команд, опять же, среднего звена. Хорошее движение, способны демонстрировать на таком, знаешь, отдельном отрезке матча, способны создавать хорошие моменты, но вот проблема в том, что эти моменты не реализуются, а потом соперник получает большинство и тут же наказывает, потом соперник создает еще один момент и тут же наказывает. У Латышей была аналогичная ситуация в игре с финнами, там тоже вроде неплохо, потом удаление, получите гол в свои ворота.
Ну еще вот так вот завершаем, может быть, о том, какие вообще впечатления об этих первых трех днях, то сборная Швейцарии, да, с двумя поражениями, наверное, вот такой немного неожиданный результат, они проиграли нам 0-5, и, честно говоря, команда такой мертвенькой выглядела, откровенно говоря. Ну и со вторым вратарем выйти тоже против сборной России, ну, такое, не знаю, довольно необычное решение. Ну и матч против США проиграли 2-3, но тут вот могли зацепиться, и две незасчитанные шайбы по причине положения вне игры, причем такие довольно спорные моменты. То есть, в принципе, вот с американцами-то швейцарцы уже играли на равных, и, в общем-то, даже вот если вот эти моменты трактовались бы по-другому, в общем-то, могли даже одерживать победы. Но в итоге два поражения, и серебряный призер, финалист предыдущего чемпионата мира, пока с нулем очков на дне турнирной таблицы в группе «Б». И, в общем, шансы есть у немцев, не знаю, у кого, у латышей, может быть, да, тоже вот в
этом. Но ты знаешь, я бы все-таки пока еще не делал вот из этого трагедии, потому что пять матчей, и плюс ко всему швейцарцы-то потеряли очки с прямыми конкурентами. Ну, да. Потому что мы по умолчанию предполагали, что в четвертьфинале будет Россия, естественно, будут американцы, там хотя бы даже с четвертого места, даже с таким составом, то есть приличная команда. Так что вот проиграть на старте России и Штатам, тут нет ничего такого постыдного для швейцарцев. Дальше их соперники, вот дальше-то они обязаны просто брать очки. Ну, там еще матч с Финляндией, он тоже может по-разному сложиться, учитывая то, что и у финнов сейчас нет очков вообще.
Денис пишет по поводу Плата. Дальше, ну, надеялся я, что он наберет очки с Казахстана.
Ну, не получилось.
Да, не набрал Джефф Плэт очков. Хотя вот 5 бросков по воротам.
Да, я говорю, он бросает, он даже и в матче со сборной Соединенных Штатов Америки у него тоже там были броски. Это вот его игра, он входит в зону, бросает. У него на самом деле такие скромные габариты, поэтому вот он такой игрок, конечно же, экспрессивный, да, он заводной игрок, но ему очень сложно там, скажем, в одиночку привозить эту шайбу в зону, и поэтому очень часто эти броски со входа, и не всегда они на самом деле опасны и, может быть, где-то даже подготовлены. Но турнир только начался, нужно учитывать, что для Плэт это ведь тоже первое выступление за сборную Беларуси, может быть, даже какая-то нервозность в этом отношении все-таки. Его натурализовали и делали это с мыслью о том, что он тут станет одним из лидеров. Мне кажется, что эти факторы тоже влияют, и вот эта поддержка еще. Я думаю, что очки он точно наберет на этом турнире.
Ну что, давайте и о сборной России тоже поговорим. Два матча наша команда провела, обыграли швейцарцев со счетом 5-0, и обыграли вот вчера сборную Финляндии со счетом 4-2. У нас два матча, две победы в основное время, пока что делим первое место со сборной США в своей группе, и имеем лучшую вообще на чемпионате пока разницу за заброшенных и пропущенных шайб. И сегодня непосредственно с американцами мы вот и играем вечером. Ну и вот по случаю двух побед сборной России, ну, такая очень, так скажем, позитивная сейчас такая пресса у команды. Люди хвалят Знарка, то, как он вот перестроил, ну, не то, что перестроил, а вот собрал команду, привил ей вроде бы как новую схему, новую тактику, новую игру, и вот это все вот так вот сейчас приносит результат, и, в общем, команда нравится болельщикам, журналистам. Но вот, ну, понятно, что, ну, что тут говорить о каких-то вот таких вещах. Есть все равно вот вещи, которые несколько пока вот, не то чтобы настораживают, но они, скажем так, предостерегают от каких-то вот уж совсем таких хвалебных от в адрес команды, и, ну, просто вот чтобы раньше времени не вот такие возводить уже памятники во славу. Вот у меня вот полное ощущение, что мы сыграли два матча с командами, которые были, не знаю, может быть, не готовы, или просто, в принципе, откровенно слабы конкретно вот в нужный момент и в нужное время. Ну, в смысле, в нужном месте, да. То есть вот пока сборная России не сыграла еще ни с одной по-настоящему сильной командой. И несмотря на то, что и Швейцария, и Финляндия, это вроде как тоже претенденты на медали, и те, и другие. Но и те, и другие, во-первых, играли со вторыми вратарями против нас. И все-таки и Коскинен — это тоже второй вратарь сборной Финляндии. Вот. Во-вторых, финны, мы видели, проиграли и латышам, ну а Швейцария просто как-то оказалась почему-то не готова в первом матче. И вот этот пропущенный гол на 13-й секунде как-то сразу их деморализовал. В общем, ну понятно, что это не наши проблемы. Понятно, что это не наши проблемы, это проблемы вот тех команд, которые в матчах против сборной России не были готовы показать 100% от своих возможностей. Но просто вот есть ощущение, что пока говорить о силе сборной России рано, просто потому что мы не играли действительно с сильными командами, а играли с командами слабыми, и ну, на фоне слабых, ну а что тут, какие выводы можно делать на фоне тех команд, которые серьезного сопротивления не оказали. Вот у меня вот пока такое ощущение.
Ну, мне кажется, ты знаешь, я бы пока не стал говорить о том, что они слабыми. Они просто выглядели вот, ну, в этих вот...
Да, в этих матчах они были слабыми. И даже не потому, что, может быть, мы их заставили быть слабыми, а просто, в принципе, они были вот такими изначально еще до стартового вбрасывания, и после стартового вбрасывания изменить себя в лучшую сторону не сумели.
Ну да, я согласен, но мне кажется, что здесь еще большое значение имело начало матча, да? То есть вот, например, есть такая ситуация, ты говоришь о том, что, может быть, мы их там не заставили, и так далее, и так далее. Но очевидно, что у сборной России вот на эти два первых матча был просто лучший настрой, нежели у финнов и у швейцарцев. То есть вот это помогло начать очень лихо матч. Плюс есть вот такой момент, знаешь, вот тебе стало фартить, да? Везет, везет тем, кто везет, на самом деле, да? И ведь есть ситуация, когда ты там бил, бил, не разбил, не забил, да? А вот у сборной России как раз пока грех жаловаться и на везение, и на какие-то там ошибки соперников, потому что два матча начинаем фактически с 1-0, да, то есть вот матч начинается, сборная России уже ведет 1-0. Вот, учитывая настрой, который сборная продолжает сохранять дальше, а со Знарком, ну, сложно это не делать, у соперника появляются некоторые проблемы, ну, и тут очевидно, что пока финны физически, вот, пока мне показалось, вот, довольно слабо готовы в этом отношении, сборная, там, катается, там, и, вот, и мы же ждем от финнов там прессинга по всей площадке. Причем у финнов это было сейчас вот буквально на Евротуре, да, они там со шведами здорово начинали, вот, ждали какой-то там активной игры от соперника, там, с той же сборной России. Вон, финны выиграли Евротур, проиграв только два матча там за весь этот цикл. Вот, а здесь команда начинает, и, ну, вот не знаю, в чем проблема, но мне кажется, что финны, опять же, вот пока не самая хорошая их физическая готовность на этом турнире, и это, кстати, может аукнуться для сборной Финляндии. Ну, и я не могу сказать, что сборная России уж там так здорово была готова, но за счет настроя они вот перебегали, переиграли, там, перебороли где-то в каких-то моментах именно сборную Финляндии. У швейцарцев были моменты. Нужно вспомнить, что вот здорово начали, у швейцарцев были моменты, но вот здесь фактор Бобровского, конечно. Об этом не стоит забывать. И мне кажется, что имея за спиной вот такого вратаря, появляется какая-то вот такая очень серьезная уверенность. Особенно у наших защитников, за позицию которых мы очень сильно боялись на этом турнире. Но после двух матчей с вице-чемпионами и с бронзовыми призерами Сочи, хотя мы понимаем, что за состав сборная пропустила две шайбы, да, там с Зубаревым, с Беловым и со всеми этими, которых мы критиковали по ходу сезона.
Я просто к тому, что вот как-то я боюсь, что команда, у которой так вот легко получается выиграть вроде бы первые матчи, вроде бы сильными командами, потом, когда те как-то раскатятся, и, ну, там где-то уже начинается четвертьфинал, да, уже в такой будут более серьезном виде, более серьезной форме, мы, может быть, уже так на расслабоне. Как-то уже...
Я не думаю, что это будет, вот я не думаю, что это будет у Знарка, потому что вот я вспоминаю ощущения предыдущих сезонов. Но согласись, когда случалась беда, многие ее предвкушали. Прошлый чемпионат мира против сборной Штатов, ну, мы знали, американцев можем как обыграть, так можем и проиграть этой команде, да, все как бы готовились к разным вариантам, мнения разделились, в результате проиграли крупно. Турнир вот сейчас на Олимпиаде, опять же, сравнить может быть не совсем верно, но тем не менее, все как-то так вот страшно было в этом отношении. Матч с финнами, опять же, можем обыграть, может завершиться как угодно. А вот чемпионаты мира, скажем, 2012 года, вот была какая-то уверенность, что вот эта команда далеко зайдет и четвертьфинал точно преодолеет, и глядишь еще и полуфинал. Опять же, вот именно от той игры, которую команда показывала. Мне кажется, что вот недонастроя быть не может в этом отношении. Если факторы продолжат работать, у Бобровского будет все в полном порядке, дай бог там ни травмы, ничего ему не помешает, и будет работать там тоже первое звено в этом же там составе, и может быть даже еще лучше будет играть, будет работать большинство, все будет нормально, и все равно же момент настроя, он не последнее значение имеет, а вот Знарка это большой плюс для его команды.
Дима ВКонтакте пишет, интересно, кто сегодня в воротах будет, а на самом деле уже известно, кто будет сегодня в воротах, и после паузы мы расскажем.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. Все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение. Нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. Трехочковые будут. Подборы под щитом тоже. Энергия и эмоции будут бить через край. Потому что эта программа «Заводной апельсин». Целый час о баскетболе. В эфире радио «Команда.ком». Ну-ка все вместе, уши развесьте. Трепещите, футбольные звезды ночных клубов. Прыгайте от радости, главные тренеры. Начищайте свои ушные раковины до блеска, болельщики. Легендарное инсайд-шоу «Идеальный слух» возвращается. Главные спортивные сплетники в лучшей команде мира в команда.ком. Слухов стало больше, скандалы громче, инсайд глубже. Ежедневно с 20 до 22 Николай Амплеев и Степан Чаушьян будут своими развязанными языками ублажать твой идеальный слух. Радио «Команда». Общайтесь с нами. Skype «Радио «Команда». Новый телефон прямого эфира. 8-499-705-99-38. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников, утолите свой хоккейный аппетит на радио «Команда.ком».
Это радиокоманда, это «Хоккейный аппетит», Андрей Юртаев и Владимир Гучек. Ну и обещали мы вот здесь ВКонтакте ответить на вопрос, кто же сегодня будет в воротах играть в матче сборной России против сборной США. Будет играть Андрей Василевский. Это уже объявлено. Еще вчера после матча Олег Знарок рассказал о том, что сегодня будет играть Василевский. Так что сегодня у Андрея состоится дебют на взрослом чемпионате мира. Человек за один сезон вот собрал и молодежный, ну соберет получается, да? И молодежные, и взрослые. Посмотрим, в каком объеме дадут ему сыграть здесь. И тем более, это один из сильных соперников. То есть я, честно говоря, так вот про себя думал, что Василевский получит матч, ну, против кого-то из аутсайдеров там. Ну, как, тут понятно, что такая группа, но прям таких вот явных аутсайдеров нет. Типа, как вот, не знаю, против, если бы в группе А можно было там против Италии, условно говоря, поставить Василевского бы, да. Здесь, ну, все-таки, наверное, и Беларусь, там все остальные команды, ну, не сказать, что это прям вот такие вот прям днище какое-то, да, против которого не страшно ставить молодого парня. Но, тем не менее, я вот не ждал, что против серьезной команды, против американцев появится Андрей Василевский. С другой стороны, мне, конечно, были вот непонятные рассуждения о том, что Василевский едет третьим, и что в его возрасте будет полезно просто повариться в атмосфере чемпионата мира. Честно говоря, вот это как-то немного было странно. Вообще-то, на минуточку, Андрей Василевский это российский вратарь номер два в плей-офф континентальной хоккейной лиги. этого года. А с учетом того, что Василий Кошечкин не поехал в сборную, то Андрей Василевский это на данный момент, вот, ну, из неотказавшихся получается, да, это лучший российский вратарь по итогам плей-офф континентальной.
Да, для меня вообще всегда казалось странным, что мерилом всегда является возраст. Возраст там вратаря, да, того же. Василевский отыграл действительно приличный сезон, и можно было сказать о том, что вообще первый молодежный чемпионат мира был для Василевского, может быть, слишком рано, да, но все же тогда прекрасно видели, что он там на голову, а то и на две выше даже тех, кто был его старше на тот
собственно,
момент.
Можно тогда вспоминать и чемпионат мира юниорский, если уж на то пошло, потому что вот юниорский чемпионат, который был в Минске для хоккеиста 92-го года рождения, Василевский туда ехал как запасной вратарь, будучи игроком 94-го года. Это все равно по юниорам это вообще ведь ну, еще такая более значимая разница в 2 года, чем на молодежном уровне, потому что одно дело там 19 и 17, и другое дело, условно говоря, 18 и 16, да, тут разница более ощутима, а Василевский уже тогда вытеснил всех своих конкурентов, и тогда, будучи на 2 года младше, из своих игроков и соперников стал основным вратарем сборной России еще тогда, на самом своем первом, еще юниорском чемпионате мира. Так что ему вообще не привыкать ехать там самым молодым, вторым.
А потом становится третьим, первым
а потом,
резко, да.
Да. Ну, я, конечно, не уверен, что на взрослом чемпионате мира такая же история возможна. Но, ну, кто знает.
Ну, я вообще думаю, что знарок попробует и Худобина. И ты знаешь, вот попытаюсь объяснить, почему именно вот в этих матчах они там с белорусами, с казахами, с этими командами сборной России завершают турнир групповой. Мне кажется, что вот Бобровского будут уже подводить к плей-офф, да, потому что вот было бы, наверное, странно в последний матч со сборной Беларуси поставить, скажем, Василевского или Худобина, а потом на четвертьфинал выставлять Бобровского. Ну, рискованно немножечко, да, и все помнят о этой ротации, которая была сейчас на Олимпиаде, когда ни тот, ни другой вратарь вот такого до конца, наверное, тонуса и не ощущал. Так что, может быть, вот и в этом причина, почему вот именно сегодня Василевский. Опять же, не исключаю, что, может быть, в следующем матче будет уже Худобин. Но заканчивать группу...
Мне ощущение, что вернется все-таки Бобровский, потому что почему сегодня вообще появился не Бобровский? Сейчас неважно, Василевский или Худобин, а не Бобровский. Потому что человек сыграл 2 матча уже за 3 дня. И давайте ему 3 матча за 4 дня. Ну, я думаю, так вот. Ну, многовато. Все-таки
ну,
многовато.
Какой вариант, то есть,
да. Вот это основная причина, а не качество соперника или предыдущих соперников. Ну, то есть, понятно, что там в конце там может быть какая-то своя уже будет стратегия в конце группового этапа. А вот сейчас, я думаю, это вот исключительно то, что не перегружать слишком Бобровского. Вот основная причина, почему сегодня играет не Сергей. И вот так Андрей Василевский. Так что сегодня будет дебют у вратаря, конечно. Ну, тоже, кстати, хорошо, что против сильного соперника, чтобы сразу как-то все было понятно, да?
Ну, перед НХЛ ему, смотри, как здорово, да?
Тоже, да.
А это же бросать будет.
А там же есть парни как раз. Там же Тайлер Джонсон, он ведь из Тампы, правильно? Человек, который будет выходить на площадку против него. Это, возможно, его будущий партнер по, соответственно, команде. Вот как-то сразу тоже, может быть, там будет Стив Айзерман,
да,
наблюдать за дуэлью. И, может быть, если возможности Тайлера Джонсона ему так уже известны, то вот посмотрит, как это все будет выглядеть непосредственно. Вот, то есть, вот известное на неизвестное. Вот они друг с другом столкнутся, и какую-то еще новую оценку Андрей Василевский в глазах Стива Айзермана, может быть, получит. Ну, ладно, это с вратарями-то, в общем-то, понятно. Не очень понятно мне, что у нас с остальным составом, поскольку мы все знаем про травму Локтионова, в первой смене получил, выбыл до конца чемпионата, вышел вместо него играть Сергей Калинин. Ну, не совсем вместо него, но так вот количественно мы заменили Локтионова Калининым, Тихонов стал центральным нападающим. Калинин во вчерашнем матче в дебютной своей встрече на взрослом чемпионате мира 2 очка набрал, гол плюс пас. И вот для меня это вообще такой большой и приятный сюрприз. Потому что, честно говоря, я не очень понимал, что делает Калинин вообще в списке вызванных в Новогорск игроков. Потом я не понимал, почему Калинин остался в этом списке, когда какие-то другие люди ну, типа того же Малыхина или Прохоркина, сборную покидают. Но вот, собственно, вчерашний матч, похоже, и дал ответ, да, что все-таки Олег Знарок что-то разглядел такое, что есть в Калине, ничего нет в других нападающих, и самое главное, сумел этим правильно воспользоваться. У меня даже такое вот сравнение возникло, что это некий вариант Кокарева для Белялединова, потому что, ну, когда вот начал Белялединов вызывать там в сборную под четвертое звено Кокарева, Сойна, ну, так, потом все как-то более-менее поняли, зачем эти люди нужны, хотя, конечно, ну, в первую очередь Сойн, хотя над Кокаревым так все равно такое висело, так скажем, облако, ну, каких-то, может быть, иногда даже насмешек и непонимания вообще, зачем этот человек в сборной России, почему он у нас считается незаменимым игроком. Но, тем не менее, он постоянно вызывался, если бы не травма, наверное, бы и на Олимпиаде тоже сыграл. А вот для Знарка, может быть, таким человеком является Сергей Калинин, потому что вопросы, почему он здесь есть, и пока он не вышел и не сыграл, ответов на эти вопросы, в общем-то, и не было. Но вот раз получилось, значит, все было оправдано, все было продумано, рассчитано, и остается только, ну, не знаю, так восхититься, может быть, этим выбором, который так удачно сыграл.
Ну, вообще, Калинин, он такой достаточно универсальный хоккеист, и, ты знаешь, мне кажется, что он просто очень даже хорошо подходит вот под эту концепцию знарковскую, потому что вот когда он еще был в молодежной сборной у Брагина, Брагин там, кстати, отмечал, вот, что добавит, вот, может быть, там были до того молодежного чемпионата мира раскручены другие хоккеисты, там, в том числе Кузнецов, там, Кицын, Тарасенко, вот, ехали как лидер, но вот на том чемпионате мира очень неплохо себя проявил и Калинин, и Брагин говорил о том, что этот хоккеист еще раскроется, вы увидите. И на самом деле это, в принципе, произошло уже на следующий сезон, когда он там стал железным игроком авангарда, и мне кажется, что
железным игроком там какого-то третьего, четвертого звена не особо.
Ну, правильно.
Все ждали от него прогресса, который, например, Певцакин-то показывал, его партнер став там одним из ведущих защитников.
Ну, правильно, конкуренция-то в линии обороны, она все-таки меньше, да, в некотором смысле.
Но просто у авангард с теми проблемами, которые были у авангарда, и тем, что никак никто не мог выйти на ведущие роли, ну, так вот, по-нормальному и повести команду за собой, казалось бы, вот доказывает, когда у лидеров спад, выходит и на первую роль.
Но тоже ведь не вышел. Я бы так сказал, что все равно лидеры авангарда в этом сезоне, многие из них играли-то нормально, и Попов, и Пережогин потом проснулся в конце чемпионата. Нужно понимать, что авангард там вечно же на все что-то претендует, а без иностранцев сложно на это рассчитывать.
Они выиграли трофей в итоге.
Да, вот. Ну, кстати говоря. Вот, и поэтому мне кажется, что Калинин же все равно у нас не хоккеист, там, супер какой-то одаренный, и то, что он там играет вот в этом возрасте, в третьем, ну, даже, может быть, где-то в четвертом звене, не так уж и плохо. А по этому сезону я бы наоборот сказал, что вот здесь, может быть, как-то вот эти проблемы, которые возникли у самого авангарда, как-то повлияли и на игру Калинина. Еще вот он не из тех, кто вот в 21 и 22 года возьмет и поведет авангард вперед. Там есть люди, которые должны этим заниматься, у них там контракт соответствующий. Я к тому, что этот игрок вот такой формации знарковской. Во-первых, он универсальный, его, кстати, можно и в центре использовать. Он и на точке может играть, и, наверное, помнит, что такое игра в центре. Просто в последнее время играл больше на краю. Хорошие у него габариты для углов, для бортов там, потереть об них соперников. Может быть, вот этот момент как-то любит он таких энерджайзеров, которые, может быть, не так мастеровиты, но будут выкладываться по полной программе. Забить мог-то, кстати, еще там в пустыне попал.
Ну да, да. Но это, в общем-то, ладно. С этим мы уже как-то успели свыкнуться по ходу вчерашнего матча. А вот что будет сегодня, не очень ясно в связи с Артемом Анисимовым. Поскольку Олег Знарок говорит о том, что сломал палец, Артем Анисимов не сказал, какой. Вот, потому что...
Это важно.
Ну да. Потому что, может быть, это вообще палец на ноге.
Ну да.
Потому что, если это палец на ноге и мизинец, то, ну, сломал, собственно. И ладно, главное, чтобы нога-то в конек лезла.
А с другой стороны, Стоин целый плей-офф со сломанным пальцем играл, и ничего, да. То есть, если он все-таки был у него сломан.
Вот, и поэтому несколько тревожно за судьбу Артема Анисимова, в связи с тем, что это все-таки еще один центральный нападающий, да, и еще одного центрального нападающего после Локтионова терять, это, конечно, как-то, ну, уж совсем... совсем чересчур, и тут надеяться на то, что Малкин, да, вдруг освободится и Малкина вытаскивать, да, на чемпионат мира. Вот, ну, как-то тоже так, не знаю, насколько это рационально. Вот. И сообщается о том, что Андрей Зубарев, защитник, тоже непонятно, что, где там и куда, но говорится о том, что сильный порез. Вот, и тоже это все каким-то образом может повлиять на...
Ну, Зубарев, мне кажется, все-таки не так страшно. Есть Зайцев, в конце концов, не думаю, что там прям Зайцев так уже будет уступать именно по игре.
Просто, понимаешь, если мы с вами заявим сейчас Зайцева, значит, у нас все, заявка полностью закончится, и если вдруг с Анисием тоже что-то такое серьезное, то уже некого ставить. Потому что, я думаю, в этом отношении проще переходить на 7 игроков.
А, да, тем более же играют 8 защитников.
Все-таки понимать, что там с нападающим, потому что если действительно с Анисием...
А Малкин согласен ехать? Я думаю, они его еще даже и не тревожили, учитывая то, что сейчас идет плей-офф.
Ну, не знаю, согласен он или нет. У Малкина будет матч номер 7. Он будет играться во вторник. Это стало известно после того, как сегодня Питтсбург снова проиграл Нью-Йорк Рейнджерс. И после паузы давайте поговорим о плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Команда настоящих специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Радиокоманда. Здесь любят спорт. Футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? Бывает Бундеслига, самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света. В программе «Немецкий маршрут» ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев раз в неделю по понедельникам. И снова на подаче Борис Боровский. И снова хард, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе 40-0. Легенды радиоэфира на Радио Команда. Радио Команда. Общайтесь с нами. Новый телефон прямого эфира. 8-499-705-99-38. Когда плавится жаркий лед, когда сетка ворот рвется от стремительно пущенной шайбы, когда на площадке кипят страсти, всегда нужен точный анализ, холодный разум и свежий взгляд. Все это предоставит вам наша команда. Наша команда. Команда профессионалов. Андрей Юртаев. Хоккейный обозреватель. Человек, который знает о хоккее все и страшно хочет, чтобы и вы знали больше. Каждый день. Вбрасывание в центральной зоне ровно в полдень. Наша команда. Команда.ком.
Итак, друзья, это «Радио Команда», это «Хоккейный аппетит», Андрей Юртаев и Владимир Гучик. До конца часа о хоккейных делах продолжаем разговаривать. Ну и, в частности, плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вот у нас тут возник вопрос, в случае чего не приедет ли у нас Малкин на чемпионат мира. Честно говоря, при счете 3-1 в серии Питтсбурга и Рейнджерс как-то и особо, наверное, и не думалось о том, что такое, в принципе, возможно. Однако Рейнджерс два матча подряд выиграли, и второй матч вот выиграли сегодня ночью со счетом 3-1. Одержали победу. Ничья 3-3 в этой серии. И матч номер 7 во вторник. В общем, у нас уже по ходу этого плей-офф была история, когда Лос-Анджелес отыграл 0-3 и прошел в следующий раунд. Рейнджерс пока вот отыгрались 1-3. Ну, неизвестно, пройдут ли дальше. Матч номер 7 все-таки в Питтсбурге состоится на домашней арене пингвинов. И надо сказать, что Рейнджерс ни разу в своей истории не отыгрывались 1-3 за всю историю вообще плей-офф Кубка Стэнли. 16 случаев, когда рейнджеры уступали 1-3 по ходу серии, ни разу не выиграли. Ни разу эту серию не выиграли, не вытащили. Ну вот, теоретически, может быть, в этом году, в этом сезоне удастся им эту традицию не очень хорошую для себя прервать.
Зато недавно был, относительно недавно был случай, когда они проиграли серию, ведя 3-1. Вашингтону проиграли Овечкину. Какой там 2009 год был, 3-1 вели, там Овечкин много назабивал, красивые шайбы были. Ну да, зато вот победят, освободится Евгений Малкин. Честно, вот признаться, не хочу Малкина сейчас в сборной.
Я не хочу. Вот, я за то, что Питтсбург дальше да, играл. Да, да, да. Дима пишет, Лундквист наконец потащил, и Денис тоже, а все говорили, что Рейнджерс не вытянет с 1-3. Ну, может, они еще и не вытянут, потому что они еще и проиграют сейчас 7 матчей. Но то, что они сравняли, да, конечно, это... И это еще такая кинематографическая история в связи вот с Сан-Луи и в связи с тем, что от сердечного приступа скончалась его мать, как раз вот получается при счете 3-1 в пользу Питтсбурга. И, в общем-то, естественно, там и Ален Виньо, и тренерский штаб, они говорили, что, ну, в общем-то, ну, ты давай как-то там, это... мы тебя не заставляем выходить на площадку, да, понятно, что такая история, вот, и, соответственно, Сен-Луи сказал, нет, я буду играть. И он вышел, и команда, во-первых, выиграла. Пусть Сен-Луи там ничего и не набрал, ничего не забил, но, тем не менее, команда выиграла. Ну, это ведь еще ситуация, когда команда ведь в шаге от вылета из сезона, да, и понятно, что... Ну, тут тоже вот, да, вопрос приоритетов. То есть, с одной стороны, у человека вот такая история происходит в семье, с другой стороны, ну, он не готов из-за нее пропускать, возможно, последний матч сезона своей команды. Причем команды, в которой он по ходу сезона пришел.
Ну, мне кажется, и способ отвлечься тоже.
Ну, это профессионал. Да, да, это тоже безусловно. Безусловно. И тут ведь дальше-то еще ведь в Северной Америке это ведь как раз вот вот эти выходные, этот уикенд, он ведь в воскресенье он проходит под знаком праздника, это еще и День Матери. То есть мало того, что он потерял мать, он ее потерял еще и вот накануне Дня Матери. То есть как-то вот так вот это все сошлось, и Рейнджерс вышли и выиграли сначала вот один матч, сократили разницу за счет 3-2, и сегодня ночью вышли, и, получается, в День Матери, и снова этот матч выиграли, и Сен-Луи там, ну, конечно, там такая ковыряшка залетела от Сен-Луи, но тем не менее, она залетела, и это человек, которому нужен был гол, да, и этот гол состоялся, и после матча тоже, это вот сейчас видео уже так облетело интернет, что Сен-Луи там после матча в раздевалке встал и, в общем-то, сказал несколько таких вот мотивирующих слов на тему того, что, ну, все-таки там мы молодцы, да, и все молодцы, и давайте дальше продолжать в том же духе. Так что вот эта история, в принципе, вот когда не получается, может быть, там, не получается забить в большинстве, не получается там что-то еще, да, какие-то вот такие непосредственно хоккейные ситуации там не работают, то вот что-то такое возникает, что с точки зрения психологии, с точки зрения мотивации команде придает дополнительный заряд, и команда, получая такой импульс, вот два матча подряд выигрывает и все переводит в седьмой матч, где, собственно, ну, сложно что-то предсказывать, как и в любом седьмом матче любых команд любой лиги. Ну и вот этот матч Сен-Луи, Хагелин и Броссар, авторы шайб за Рейнджерс, Брэндон Саттер, единственный гол Питтсбурга в этой игре. Но что касается Лундквиста, действительно, Лундквист провел еще один хороший матч. Я вот не могу сказать, что, допустим, предыдущие встречи, которые Рейнджерс проигрывали, что там Лундквист как-то играл плохо и там что-то не спасал, не выручал. Я считаю, что Лундквист на самом деле всю серию, включая матч с поражениями, проводит хорошо. Проводит на стабильном высоком уровне, ну и матч вот этот очередной, тоже очередной матч, где Лундквист снова сыграл, снова хорошо. И довольно серьезное количество бросков. 37 было нанесено по его воротам, и одна шайба влетела в его ворота, и опять же, этот гол записанный на Брэндона Саттера, но там от своего защитника шайба рикошетом влетела в ворота. То есть, в принципе, от игроков Питтсбурга, вот так вот, которые бы бросали или обыгрывали, Лундквист не пропустил. Он пропустил рикошетом от своего защитника. Ну и, безусловно, один из главных героев, да, так же, как и Сен-Луи в этой встрече.
Да, вообще проблема Рейнджерс вот в этой серии, она заключается уж точно действительно не в игре Лундквиста, а скорее в том, что против них играет Питтсбург, в котором есть Кросби, хоть который там практически ничего пока еще не забивает.
Нэш так и не забивает по-прежнему. Да, Кросби хотя бы прервал.
Вот, да, и вот я об этом же и говорю. И еще проблема заключается в том, что звезды Рейнджерс не очень ярко себя проявляют именно впереди. Это хорошо, что вот Сен-Луи такой игрок оказался в этой команде в этом году. Хорошо, что там есть Зуккарелло, который тоже там.
В общем-то, вот предыдущий матч, наверное, да, вот как раз вот Зуккарелло, Броссард, и в этой же игре тоже Броссард, да. То есть, вот люди, которые начинают выходить на первый план, ну, как Дерек Броссард, я имею в виду, когда вот если что-то там. Степан ведь тоже. У него не такая серия, как у Нэша, но в этой серии-то он не забивал, хоть и в штангу попал тоже в этой игре. Так что да, вот начинают игроки второго плана у рейнджеров выходить на первые роли. И, в общем-то, это позволило команде сравнять счет в серии. Ну, а чего ждать от седьмого матча? Ну, тут традиционно. Это сложно предсказывать. Но, наверное, какое-то преимущество может быть у Питтсбурга в связи с тем, что это домашняя площадка. Может быть, будет. Ну, а может и нет.
В прошлом году они тоже 7 матчей играли с другим Нью-Йорком, Айлендерс в первом раунде. Ну, там выиграли. Ну, Айлендерс, Рейнджерс. Ну, я не знаю, может быть, этот Рейнджерс как-то сопоставим с прошлогодним Айлендерс. Но только не с точки зрения вратарской линии. Потому что там Набоков явно уступал нынешнему Лунквисту.
Ну да. В общем, вот такая серия 3-3. Здесь напомним, что в параллельном полуфинале конференции играют Бостон и Монреаль. Там команды наконец прекратили чередовать победы так вот, друг за другом по очереди. Бостон выиграл 2 матча подряд. Так что Бостон ведет в этой серии сейчас со счетом 3-2. Денис, кстати, пишет нам ВКонтакте: а Кросби не поедет на чемпионат мира? Ну вот я думаю, Кросби-то вообще вряд ли. Я думаю, что если Питтсбург реально вылетит, то можно ждать, может быть, каких-нибудь европейцев. Может быть, Мяч из Питтсбурга к финнам готов будет
Йокинин,
поехать.
Да.
Может быть, Йокинин, да. Ну что, североамериканцы, особенно североамериканцы, участвующие в Олимпийских играх, чтобы они еще раз полетели через Атлантику ради чемпионата мира, ну, честно говоря. Ну и просто глядя на состав, что сборной США, что сборной Канады, ну куда вот? Ну, там такие, собственно, у сборной США главный звезда — это Тим Томас, которому 40 лет. Да,
да и понятно, что не по этим принципам
команда
сейчас формировалась. У Канады главная
звезда вообще, наверное, Маккинон, да? Наверное. Там Маккинон, Кадри, вот такие
парни. Мы просто можем даже вернуться к тому, что вот еще перед началом этого чемпионата мира Типпет вот при желании мог собрать значительно более маститую команду, нежели эту. То есть здесь очевидно вектор сборной свозить молодежь, там ближайший резерв, посмотреть, на что они способны. Вот и все. Ну вот смотрим пока.
Я бы на Флери посмотрел в сборной, пишет Денис. Ну, ждите следующей Олимпиады. Наверное, так. Если поедут на Олимпиаду в Корею НХЛовцы, то Флери вполне может быть вратарем сборной Канады. Одним из. Ну и еще один матч сегодня состоялся. Чикаго обыграла Миннесоту 2-1. Ну вот Миннесота вторую серию подряд уже демонстрирует
под копирку все.
Да, под копирку. Такое начало, где команда проигрывает, потом вдруг собирается. И с Колорадо вот они прошли Эвеланш. Такую, наверное, одну из, не то чтобы сенсаций, но из неожиданностей преподнесли в первом раунде. И вот второй раунд 2-0 вело Чикаго, и тоже оказалось, ну, все настолько понятно в тех матчах и вообще в этой серии, все как-то так предрешенным уже выглядело, но тем не менее Миннесота сумела отыграться и как-то вот начать повторять вот этот возможный сценарий с Колорадо, а сегодня, правда, проиграли, но 3-2, и, в общем-то, еще не факт, что Чикаго в следующей игре доведет все до конца, но эта серия тоже такая... Довольно любопытная теперь оказывается. Сегодня Миннесота открыл счет в матче Эрик Хаул. Вот, кстати говоря, кто очень любопытно будет, если приедет, это Эрик Хаул. Он же финн, тоже еще один. И он как-то очень неплохо вдруг, неожиданно для всех стал в плей-офф выглядеть. И третья заброшенная шайба для него в розыгрыше Кубка Стэнли. И это гол, которым он открыл счет. Причем действительно красивая шайба. То есть обыграл, забил двумя бросками. И это ведь серия. И вообще не то чтобы серия, а вообще весь плей-офф складывается таким образом, что кто забивает первым, тот выигрывает встречу. То есть это чуть ли не первая вообще игра в плей-офф, когда одержала победу команда, которая которая пропустила. Да, да, да. И вот Чикаго удалось это сделать. Брайан Бикл и Джонатан Тейс. Ну, в общем, вот все голы. Вот Хаул забил действительно красивый гол. Тут с этим сложно спорить. А по большей части все голы сегодняшнего дня — это какие-то такие странные рикошеты, какие-то ковыряшки, подставление, что-то еще. Брайан Бикел забросил свою шайбу таким подставлением. Это его 6-й гол, благодаря которому он стал одним из лучших снайперов также плей-офф. Ну и Тейвс, такая совершенно ковыряшка, когда Сутер пытался рукой, не получилось, кот там падала шайба, налет, что-то дальше ковырялись, и в итоге Тейвс там доковырял в итоге гол, который стал победным для его команды в этом матче. 2-1, победа, соответственно, Чикаго в этой встрече. Ну и вот Дима пишет: давно вылетевшего Сегина не взяли, куда уж Кросби. Ну, в общем-то, да, в общем-то, да. Это вообще была бы очень такая любопытная связка, да, с Сегиным и Беном, если бы они вдвоем еще поехали на чемпионат мира и... Но не взяли. Не взяли, в общем-то, вот следуя той политике, которую и придерживается сборная Канады на этом чемпионате мира. Ну что, в этой серии 3-2 Чикаго ведет. Сегодня Бостон, Монреаль и Лос-Анджелес, Анахайм. Бостон, напомню, 3-2 в серии может сегодня заканчивать. Лос-Анджелес, Анахайм, там пока ничья 2-2. Так что сегодня все еще будет продолжаться, и команды будут бороться за преимущество в серии, которое, возможно, позволит, не доводя до седьмой игры, это все заканчивает.